Текст Писания, который я возьму в основание для начала рассуждения, в Матфея, Евангелие, 6 глава, 5-6 стих. Приветствую вас, молодежь, рад разделить это общение вместе с вами. И думаю, братья здесь, кто находится, все рады этой возможности поделиться и Словом Божьим. Может быть, частью сказать, это удобно, когда мы говорим о молитве, и поделиться опытом еще, кроме того, что просто Словом Божьим. Потому что чем, скажем так, стареет человек или больше лет жизни прожил, наверное, во всех сферах жизни он имеет больше опыта, и в частности, в духовной сфере, так и в молитве. Итак, этот текст Писания перед вами, я хочу убедиться, что он здесь, и я читаю его полностью, этот текст. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, перед нами текст Писания. Иисус Христос живет на земле, в израильском народе находится. Люди его окружают, я бы сказал, глубоко верующие. Верующие до мозга костей могут цитировать Писание священное, могут ему указывать, как ему жить, могут Христу указывать, где он прав, где он не прав. В общем-то, готовы направить его жизнь. И удивительно, что он им открывает их состояние, этим людям. Люди, которые, кажется, ходили с Библией в руках, по-нашему сказать, если ценный человек, какой верующий, а вот такой, с Библией в руках, он постоянно молится, он цитирует места Писания. Если бы его спросили о посте, он бы вам рассказал о посте, что каждый один раз в неделю он пост совершает и так далее. И вдруг Христос обращается к этой категории людей. Их видно, этих людей, святых людей, скажем так, в нашем понимании, в человеческом, их видно. Они указали на себя, что они святые люди. Они везде ведут себя достойно, они выглядят очень прилично, у них одежда очень приличная. Их сразу видно, это святые люди. Я думаю, что если мы в то время попали в Израиль, мы бы точно сделали заключение, о, вот они и есть святые люди. Наверное, мы этого не сказали бы о каких-то рыбаках, которые просто на работе ходят в грязных одеждах и так далее. Ну вот, это категория людей, которые вели активный религиозный образ жизни. Следующее. Две категории людей, о которых говорит Христос. Моя задача сегодня попытаться вместе с вами, порассуждав над этими текстами Писания, посмотреть, так в чем же сущность молитвы. Я очень рад, посмотрел вот все темы, которые братья будут говорить. Мы будем просто как нанизывать, дополнять друг друга. И вот я начинаю. А что такое молитва? Христос признает, что здесь, в этом тексте, или в той ситуации, скажем точнее, была несостоявшаяся молитва и была состоявшаяся молитва. Или он предлагает, чтобы была состоявшаяся молитва. Какая несостоявшаяся молитва? Чтобы показаться пред людьми. Смотрите, у вас там тексты, на которые я буду ссылаться, они, я постарался жирным шрифтом их выделить. Чтобы показаться пред людьми. Человек стоит молиться, совершает молитву. Даже, может быть, это вот перенести бы в нашу ситуацию. Я еще ни разу не был в Израиле. Я только видел, правда, в аэропортах, как евреи молятся, встают, там все это там, вот как бы, все правильно делают. Вот. В нашей ситуации, я бы сказал, это человек, который молится вслух, он очень активный, вот кто-то из молодых. Хотя это редкость сегодня, это просто такая редкость, чтобы молодой человек помолился. В церквях это редкость, я этому, ну, частью удивляюсь, частью не удивляюсь, частью это тревожит душу нашу. Ну вот Господь говорит, чтобы показаться пред людьми. Состоявшаяся молитва или нет? Зачем молитва этим людям нужна? Нужно, чтобы люди оценили. Красиво, складно совершена молитва. Скажем, по всем канонам библейским, я бы сказал, придраться не к чему было бы к этим людям. Но вдруг Господь отмечает и в духовном смысле, в Божьем определении молитвы, Он говорит, вот эта первая категория, чтобы показаться пред людьми, это несостоявшаяся молитва. В чем несостоявшаяся? Я спрашиваю, она дошла до ушей Бога или нет? Нет. Так в чем суть молитвы? Что такое молитва? И теперь следующий текст, где же он говорит, помолись Отцу твоему, видите в этом тексте? Он говорит, вы молитесь пред людьми, а тебе, говорит, нужно помолиться Отцу твоему. Вы чувствуете разницу? Можно совершить перед людьми молитву, но к Отцу она не пришла, это молитва. А нужно помолиться так, чтобы к Отцу пришла. Что такое молитва? Молитва это то, чтобы Отец принял ее. Принял этот разговор, принял это устремление к Нему, и в данном случае помолись Отцу Твоему. Следующий текст. Я беру следующий текст как раз о молитве к Отцу. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». И прямо объясняет, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем, и вот это самое слово, «Авва, Отче». И этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Это, наверное, один из основных моментов, когда перед крещением, готовясь к церкви, вот, чтобы преподать крещение, мы задаем молодым людям вопрос, тем, кто желает принять крещение, «Ты стал молиться Авва, Отче?» Ты стал обращаться к Богу, как к Отцу. Вот этот текст здесь говорит. И если мы приняли этого духа усыновления, то мы взываем, у нас есть это желание обратиться к Отцу твоему, как Христос сказал. То есть молитва указывает, что у тебя теперь есть Отец. Ты желаешь с Ним общаться. Вы знаете, для меня этот текст очень интересный стал, когда я смотрел на него следующий слайд. Отцу твоему. И вдруг я нахожу здесь вот это слово, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Здесь Писание говорит, в котором кричим «Авва, Отче». Мне очень понравилось, что хор пропел этот гимн, и как раз вот здесь эта мысль была, что как крик молитва вырывается. Для меня это очень напоминает, я люблю посещать, когда дети рождаются в роддоме, и мы стараемся членов церкви, у кого родились дети, посетить, и все, можно сказать, что все дети, обычно они какой-то звук вначале издают, кричат, назовем так, правда, жены, кто рождали, женщины, матери, это как правило, и даже если не кричат, стараются врачи какие-то сделать вещи такие, чтобы закричал ребенок, чтобы что-то у него там вышло, зашло, скажем так, по-нормальному, и так далее. Но вот это слово удивительно, кричим, Авва, Отче. Это как выдыхание, я это сравниваю. То есть я могу сказать, давай я тебя научу молиться. И это правильно, это будет звучать. Нам нужно учиться. У нас вообще тема вся учиться. Я спрашиваю, как дыхание оно произойдет или нет? Будет ли это лицемерным, вот как у фарисеев было? Или оно станет вот этим криком, частью дыхания, как здесь мы читаем, вот у духу усыновления он кричит «Авва, Отец!» То есть он желает встретиться с Отцом, как ребенок, приходящий в этот мир – он как воздух вздыхает, вот ему нужно вдохнуть и начать дышать этим. Писание показывает, что молитва – это та, которая с Отцом разговор имеет, с Отцом отношение имеет, как с Отцом. Вы знаете, это одна сторона этого текста очень интересная, о которой мы сейчас говорим. Дух усыновления, которым взываем Авва, Отче. Я уверен, что если бы сейчас спросил каждого из вас, вы это имеете – вы молитесь Богу, вы говорите «Отец мой». Я думаю, 100%, ну, практически сказали бы, да, мы молимся. У кого-то чаще, у кого-то меньше, кто-то с постом, кто-то без поста, но мы молимся. «Отец наш, Господи, там, благослови пищу, благослови, пока я на дороге, чтобы ничего не случилось, от полицейских убереги» и так далее, от аварии, от несчастья. Мы молимся к Отцу. В чем суть? Дух ли это всегда побуждает нас молиться к Отцу? Как мы видели уже это. Я хочу следующий слайд включить и посмотреть очень удивительное продолжение этой мысли. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, одностороннем порядке со своей стороны». И вдруг мы читаем дальше 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только страдаем с Ним». Смотрите, стоит условие. Дух свидетельствует Духу нашему, и он вызывает со своей стороны это желание общаться с Богом, сказать «Отче мой, Отец мой». Должно ли с нашей стороны что-то произойти? И вдруг я здесь читаю в этом тексте «Если только с Ним страдаем». Что это такое? Для вас приведено там в серединке, вот это я беру из программы Bible Zoom, вот с оригинального текста перевод. Посмотрите внимательно, вот у нас слово в русском языке стоит «Дух свидетельствует Духу нашему», как будто в одностороннем порядке. Но вдруг здесь в этом тексте написано «сосвидетельствует». Это как на работе коворкер, есть один и есть второй. Дух сосвидетельствует. А с кем он сосвидетельствует? А вот эта вторая часть, она объясняет в контексте. «Если с Ним страдаем». Вот оно второе свидетельство приходит. Дух побуждает нас общаться с Отцом, но если мы Его приняли как Отца и согласились на Его путь, это значит молитва состоявшаяся. Если мы в одностороннем порядке «дай нам, дай нам, дай нам», а не происходит желание подчинить свою жизнь Богу, сострадать вместе с Ним – пойти по пути Христа, друзья мои, это похоже незаконченное действие в нашей жизни, действие Духа Святого. Законченное, когда будет сосвидетельство. То есть и мой дух откликнется на это свидетельство, и он говорит: «Отец, я хочу с тобой жить, я хочу с тобой сострадать, я хочу пойти твоим путем». Давайте еще посмотрим тексты Писания. Пример Христа Сына я привожу. Смотрите, он молился точно этой молитвой и говорил: «Авва, Отче», точно как в нас должно произойти. «Все возможно тебе, пронеси сию чашу меня». И вдруг, смотрите, поразительное место Писания. «Но не чего я хочу, а чего ты». Что мы видим здесь? Он хочет вместе с Отцом что делать? Сострадать. Он хочет пойти по пути, который предлагает ему Отец, пойти по этому пути. Если бы он говорил: «Отче мой, и все-таки я настаиваю на своем, доминует меня чаша сия, но я не готов пойти по этому пути». Я спрашиваю, это было бы общение с Отцом? Произошла бы молитва? Я говорю: нет. В контексте, в котором предлагаемое наше рассуждение, нет. Это было бы просто одностороннее желание: «Господи, ну да, ты избавь меня, как я сказал, сохрани меня, благослови меня». А есть желание пойти по пути Отца. Если это есть желание, вот этим словом выраженное мы смотрели в прошлом тексте, сострадать вместе с Ним. И вот Христос в Гефсиманском саду, называя Его Ава Отче, Он прямо дает согласие: «Я буду сострадать с тобой. Если ты мне предлагаешь сейчас страдать, я буду с тобой». Что делать? Страдать. О, дорогая молодежь! Подумайте, нам предназначен путь Христа на этой земле пройти. Что это значит молиться Богу? Что это значит произносить какие-то фразы, набор какой-то, изученный с детства нами, хороший набор? Происходит ли это в нашей жизни, что я хочу свидетельствовать навстречу Богу, что я хочу, чтобы моя жизнь в Нем была? Это значит, я готов каждый день сострадать вместе с Ним. То есть подчинить свою жизнь, сделать так, как хочет Отец в моей жизни. Вот в чем суть молитвы. Я подчиняю свою жизнь Богу как Отцу. И тогда моя молитва, она приходит как Отцу. Как мы слышали, это как дыхание наше. Следующий слайд. Отец мой, ты был. Вы знаете, это удивительно. Израильский народ молитву выдыхает Богу. Это удивительная молитва. Вдруг в этой молитве видите выделенным шрифтом эти слова: «Отец мой, ты был путеводителем юности моей». То есть, смотрите, в контексте: было время, когда ты шел, а я шел, как юноша, за тобой. В нашей юности так было, мы пробовали идти за тобой. А что сейчас помешало тебе идти? Они сами признают: ты был, сейчас тебя с нами нету. Вы чувствуете очень интересный момент какой? Можно молиться, но признавать, что сейчас его нету в их жизни. А какая проблема? А проблема здесь написана: «Зато удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, и ты отбросила стыд. Не будешь ли отныне взывать ко мне?» И вот слово: «Ты был». Когда ты встал на путь греха, встал на путь непослушания Богу и молишься Богу, смысла нету. Нету смысла, наверное, кроме молитвы покаяния, потому что ты был, ты сейчас не отец мой. Вы понимаете, это очень интересно для меня. Это люди показывают, что они нужду имеют, они понимают, что с Богом надо быть в правильных отношениях. И вдруг эта молитва: «Ты был, а сейчас?» А сейчас нет. Слушайте, какое сильное слово. Может быть, сегодня, уже в начале нашего общения, вы можете услышать слово для себя. И на протяжении конференции будете думать об этом. Если Бог сейчас Отец для каждого из нас, и я себя ставлю на эту проверку, я хочу думать, могу ли я сейчас называть, сказать: «Отец мой, не был, а сейчас». И я знаю, что это свидетельство получается обоюдно, сосвидетельство вместе с Духом Божьим, который побуждает меня: «Говори, Ава, Отче». Но мой ответ должен быть: не живи греховной жизнью, не убирай Бога из твоей жизни. Подчини свою жизнь Богу, сострадай вместе с Богом. Ты был. Какая интересная молитва, какое интересное осознание своего положения. Неужели так всегда он будет во гневе? Следующий слайд, я прям пример Саула привожу. «И сказал Саул: я согрешил, но почти меня ныне пред старейшими народа моего и пред Израилем, и воротись со мною». И вот они слова. На мой взгляд, страшные слова. Он сам себе, как говорит, словами своими осудишься от слов своих. Он сам себе говорит: «Я поклонюсь Господу Богу». Какому? Твоему. Он больше не мой Бог. Саул, что произошло? Было время, тебя выбрали, было время, тебя помазали. Писание говорит, Дух Святой сошел на тебя. Бог сердце переменил его, чтобы он был царем первым. И вдруг теперь он сам произносит, понимая свои отношения с Богом, твой Бог. Не правда удивительная позиция? Давид, что тебе, Саул, что тебе нужно исправить в твоей жизни? Чтобы ты мог сказать, мой Бог, я хочу с ним общение иметь. Ты понимаешь, что ты с ним потерял общение. Почему? Потому что переставал сострадать вместе с Богом. Потому что перестал идти путем подчинения к Богу. Конечно, тогда общение не получится. В чем суть молитвы? Чтобы Отец мой был моим, я эти общения имел. Я это общение, чтобы с ним имел в молитве, я понимал, что моя жизнь подчинена Богу, и Бог во мне, и я в нем. Если этого нету, ну вы знаете, для меня интересно, а может быть, пусть Дух Святой работает среди нас. Мы молились, молимся об этой конференции молодежной, в вашем лагере там. Может, сегодня кому-то надо сказать внутри самого себя. Правда, я не могу точно сказать, что Бог мой. Из-за каких-то своих поступков, из-за каких-то своих грехов. Может быть, фразу произносим еще по привычке. А вот так уверенно, внутри себя понимая, что я имею общение с Богом, нету этого. Может быть, тогда лучше честно сегодня, находясь здесь, сказать, он чей-то Бог, но сейчас не мой, чтобы попытаться, по крайней мере, привести эти отношения в порядок с Богом. Мне кажется, очень важно посмотреть следующий слайд. Так в чем позиция сына и отца? Как Библия рисует эти отношения? Мне кажется, очень важно, потому что, вы знаете, я смотрю, вот молодежь живет. Наверное, я так когда-то жил, не повинуясь отцу до конца, где-то выбирая, удобно мне повиноваться или нет. В общем-то, не строя отношения, такие близкие с отцом, ну, условно говоря, с матерью, с родителями, да? Как Библия представляет это, чтобы мы поняли? А то, может, это и нормально. I love you, mom. I love you, dad. Я пошел, дед сказал, к тому не ходи. I love you, но я пошел к тому, кому мне сказали не ходить. Ты любишь или не любишь? Или это болтовня пустая? Вы понимаете, интерес, в чем суть взаимоотношений? Может быть, мы привыкли так и жить с нашими родителями и думаем, что с Богом также можно трансформировать эту жизнь. Господи, I love you, я попою, я там где-то угодно что-то сделаю, но я буду жить, как хочу, дай мне пожить, как я хочу. Друзья мои, у Бога не пройдет это. И нам нужно учиться из Библии, как Библия представляет нам эти отношения, чтобы мы правильно поняли сущность молитвы, вот настоящие взаимоотношения в молитве с Богом. Смотрите, первое слово простое такое. Почитай отца твоего и мать твою. Почитай отца твоего и мать твою. Что это значит? Это отношения. Если не почитаешь, нету отношений. Это внутреннее отношение к тому, что Бог дал тебе. Сейчас говоря о земных родителях. Почитай их, уважай их. И вдруг я читаю следующее. Прям Иисус Христос, являясь примером, Он говорит, я чту Отца Моего. Вы знаете, для меня это поразительно. В следующий раз, очередной раз, всегда, когда вы будете произносить эту фразу I love you, Dad, I love you, Mom, Христос сказал, я люблю Отца и потому делаю то, что мне сказал Отец. Вот она, куда идет настоящая любовь. Если нет этой второй части, просто не произноси этого слова. Это просто пустое слово. Тебе нужно взаимоотношения иметь. Когда ты говоришь «я люблю», это подказывает на взаимоотношения. Молитва – это взаимоотношения с Отцом. А они только тогда, когда ты по Писанию почитаешь изнутри. Ты уважаешь, для тебя Он дорог, для тебя Он является ценностью. И Христос в этом случае является для нас примером. Он говорит «а я чту Отца Моего». И исходя из этого Он говорит «и ты научись чтить Отца Твоего». Следующее. И вдруг… А как это выражается у него, Христа? Я хочу, чтобы это сильно прозвучало для нас с вами как пример. А как это выражается у Христа? А смотрите, очень просто. Он говорит, я ничего не могу творить сам от себя. А что он делает, чтобы творить что-то? Как слышу? Что он делает? Слушает. Как слышу от отца? Он разговаривает с отцом. Вот она суть молитвы. Он общается с отцом. Он говорит, как я услышал от отца, так я и творю. О, а что это за время слышать? Кто-нибудь из зала, что это за время для нас слушать Отца? Где это время? К примеру, в родительском доме. Писание читать. Что это за время слушать Отца? Откуда я возьму эту идею? Так кто такой Отец? Что ему надо? Чего он хочет от меня? Небесный Отец, сейчас говорю.
Писание читать начинается в родительском доме, 100% согласен, и продолжается в личные отношения, переходя. Мы сегодня на уровне молодежи, говорим, не подростков, уже личные отношения должны быть с Богом построены. И в данном случае он говорит, я если творю что-то, я творю, как услышал, я поговорил с моим отцом. Вот интересно. Еще один текст следующий. Я говорю то, что видел у отца моего. Он слушает отца своего, Иисус Христос. И он смотрит. Куда он смотрит? На отца. А как делает отец? А вот так. Я спрашиваю, почему ему хочется слушать и почему ему хочется смотреть на отца? А мы прочитали с вами. Я, говорит, чту отца моего. Вы улавливаете сущность взаимоотношений с Богом? Откуда исходит это желание смотреть на отца и слушать отца? Из состояния сердца. Иисус говорит, я чту, и поэтому меня тянет слушать. А что ж отец скажет мне? Как мне поступить в этом или другом случае? А как он воскрешает? Прямо так написано, как отец воскрешает, так и я воскрешаю. Как же отец делает? Показывает на состояние сердца. Кто для меня отец небесный? Следующее. Если я правильно понимаю, у вас там должен быть вот такая картинка. Чудесная. Я думаю, что сейчас она вам ничего не значит. Если бы это было перед ужином, она бы супер. Здесь вот могло что-то так получиться. Вот. Но что это значит? Как-то, мне кажется, Игорь упомянул. А что если... Давайте попостимся завтра. А чего нет? Или хочется кушать? А сколько раз в день хочется кушать? А представьте вы... Я бы предложил вам завтра попоститься, и я уверен, уже к обеду стонали бы. Я вот этот бургер показал бы вам, а если бы еще в живом виде, вот так, в руках. Это... Вы сразу понимаете, что происходило бы? Сок выделяться начинает. Ну, мы все взрослые, понимаем, люди. Все, уже тянет. Только туда и будешь смотреть. Я пощусь, я знаю, что это такое. Тянет пища, тянет покушать. Подождите, а о чем это говорит? Подождите, подождите. Я что, вас бургером хотел повеселить? Да вы сытые. Нет, мы говорим о духовных истинах. Следующий слайд. Позиция отца и сына мы рассматриваем. Вдруг Христос говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вы понимаете, для Христа творить волю отца это что, что покушать? Они не понимают его, ученики. Они говорят, ну может кто-то уже ему дал есть, поэтому его не тянет. А его тянет. Господи, а что ты хочешь, чтобы я делал? Подскажи мне, что надо делать. Подскажи мне, что с этой самарянкой надо делать. Подскажи мне, что с этой блудницей, которую к нему провели. Подскажи мне, что с этим слепым надо делать. Подскажи мне, как изгнать этих бесов. Его тянет пообщаться с отцом. Для него это пища есть. Хорошо заставлять себя читать Библию? Хорошо. Хорошо, чтобы у нас желание приходило читать Библию. Еще краше. Это правильнее, это глубже отношения. А моя пища, он говорит, это что для меня покушать? Не надо голодать, надо стремиться удовлетворить вот эту потребность души, духа в Боге Отце, в общении с Ним. Следующий слайд. Давид говорит, всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня с правой руки моей. Опять, мы смотрели на Христа. А куда смотрит Давид? Куда смотрит Давид? На Господа. Я его всегда пред собой вижу. Слово «всегда» – это сколько процентов? 50, 60, 70, 100, мы говорим. Мы не понимаем, о чем речь идет, что такое «всегда». 100%. В математическом исчислении я всегда смотрю на него. Давид, а кто он назван? Вы помните, нет? Друг Божий назван. А, вот, оказывается, отличительная черта друзей Божьих. Они всегда на Господа смотрят. Да, сомнений нет, мы сегодня не будем замечать, что он когда-то согрешил, как раз, когда свой взгляд отвел от Господа. Он согрешил, он упал, он горько жалел об этом. А он говорит, а я всегда смотрю на него. Потребность души, как покушать, как для Христа, он говорит, моя пища. Как для нас физическая пища. В чем суть молитвы? Желание всегда пред собой Господа видеть, чтобы сказать Ему что-то, что-то рассказать Ему. Следующий слайд. Три составных части взаимоотношений. Это Писание, это молитва и это святая жизнь. Очень коротко. Следующее. Когда мы говорим Писание, что это значит читать Писание? Это мы демонстрируем, что тот, кто написал для нас авторитет. Почему я обращаюсь к Писанию? Почему несколько лет подряд, много лет подряд я решил читать Библию за год? Был в жизни моей переломный момент, когда я сказал, мне без Бога дороги дальше нету. Нет смысла быть полуверующим или верующим. Я был с детства верующим, я почитывал Библию сказать, точнее сказать, Ветхий Завет, даже не помню, чтобы там сильно открывал. Ну вот так, Новый Завет, обычно начнешь где-то от Иоанна или от Матфея, и там смотришь, и если месяц и закончил, а потом так иногда пооткровывал, как сказать правильно, открывал иногда. Я признаю, это значит, Бог не был для меня авторитетом. Авторитет, когда я хочу читать, он для меня авторитет. Смотрите, очень интересный текст Писания, я хочу, чтобы вы его запомнили, он вам очень в жизни пригодится. Я говорю, это как бы скрытный текст Писания, на мое впечатление. Он открывает взаимоотношения Иисуса Христа как Сына и Бога как Отца Небесного. В книге пророка Исаия, мы знаем, там есть дальше, что я подставил свое лицо бьющим меня, хребет свой поставил. Но до этого стоит очень интересно, он говорит, Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. И вдруг, каждое утро, он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, как подобно учащимся. Ну, это простые вещи. Кто из вас ходит в колледж? Ну, наверное, почти все. Стесняйтесь руки поднять, не знаю почему. А зачем вы ходите в колледж? Вы верите в авторитет этих знаний, правда или нет? Если бы не верили, пошли бы на работу, работали бы на работе. Какой смысл от этих знаний, занятий, от этих преподавателей, если они мне ничего не дадут? Я время, в первую очередь, а во вторую, и огромные деньги тратить не буду. Почему я иду учиться? Потому что, в конце концов, мне дадут какой-то там сертификат, какую-то справку, которая будет иметь значить что-то. И поэтому я сейчас представляю, что тот, кому я пошел на один урок, на второй, это авторитет для меня. Я иду к ним учиться, знания какие-то взять. Может быть, в жизни пригодятся, может быть, хотя бы для экзамена. Но на этот момент, пока я иду учиться, я показываю, этот человек, преподаватель, авторитет для меня. Слушайте, что Иисус Христос демонстрирует. А что хочет Отец? Писание говорит, Отец Небесный по отношению к Сыну, каждое утро Он дважды будит его. Сынок, вставай. А нас больше надо будить раз. Три, четыре, пять, сколько вас будет? А Отец желает общения этого со своей стороны. Писание говорит, Он пробуждает, Отец пробуждает ухо Сына. Сынок, приходи на общение. И у Иисуса Христа это получилось. И Он приходил каждое утро, Новый Завет об этом говорит, утром встав весьма рано, помните, удалился в пустынное место и там молился и так далее, и так далее. Отец хочет иметь отношение с нами. Писание – это демонстрация авторитета. Я прихожу, Отец хочет каждое утро с нами общаться. И если я не прихожу каждое утро или каждый день, нам нужно, наверное, донести себе, тот, кто написал эту книгу, он не очень важный в моей жизни. Если я демонстрирую ему, что я читаю каждый день это слово, я не все понимаю, до сих пор не все понимаю, но я прихожу и сажусь и читаю, и говорю, Господи, настолько, насколько я могу понимать, тут те три главы, четыре главы, которые я прочитаю за год, чтобы мне прочитать Библию, открой мне это твое слово. Я стою, мне, может быть, с плотью нужно побороться, может быть, дела какие-то завлекают, но я хочу сам себе сказать, тот, кто написал эту книгу, он важен для меня. Поэтому я прихожу к нему, подобно учащемуся, и я сажусь к нему. Я сам себе хочу сказать, я готов сострадать вместе с ним или нет? Готов ли ты каждое утро раньше вставать, чтобы сострадать вместе с ним? Он зовет, отец, приходи пообщаться. Не проходи мимо каждое утро, а мне некогда, а я забыл. А нет побуждения сегодня. Что ты этим демонстрируешь? Господи, благослови меня на день. На транспорте сохрани, от полиции сохрани. Ну и чтоб я хорошо занятия закончил. В этом суть общения с отцом. Чтобы просто сказать ему набор слов, фраз. Он сам важен для нас или нет? И когда ты садишься читать Писание, ты показываешь Богу, Бог, ты для меня важен. Я демонстрирую это. Я хочу от тебя научиться. Насколько получится, насколько можем уловить этот смысл разговора. Это второй момент нашей готовности, о чем мы будем говорить все эти дни. Следующее. Молитва – это демонстрация нашей общности. Там есть покаяние, есть словословие, есть благодарение, есть просьбы. Ну, я как вижу, вот на четыре момента я разбиваю это. Демонстрация общности. И там есть текст следующий, должен выйти. «Как вожделенны жилища твои, Господи сил». Подумайте о человеке, который молится такой молитвой, и он открывает свое состояние души, говорит, истомилась душа моя. А что ты томишься? Вот представьте, ходил бы там, мы сейчас кушали, там все общаемся где-то, может, до этого. Он говорит, тянет меня. Куда тебя тянет? Вот поговорить сегодня с нами, с душой нашей. Куда тебя тянет? Что на самом деле является приоритетом моей жизни? У этого человека, он говорит, меня тянет в присутствие Божие, в жилище Божие. Я хочу там быть. Неужели это так важно для тебя? Сегодня брат упоминал в этом стихотворении, о, как ехать на общение, там заплатить нужно, молодежи нет. Почему? По этой причине не тянет. Не тянет в общение. А этот человек, испытавший в жизни много-много, он говорит, я желаю. Он, смотрите, три вещи перечисляет. Говорит, сердце мое, плоть моя и душа моя, они желают общения с тобой. Все три составляющие в этом тексте есть. И сердце, и душа, и тело мое. Он понял это в жизни. Он убедился в этом, это важно с Богом иметь общение. На всех уровнях он получает удовольствие. И если вдруг у него преграда какая-то стоит, разные были моменты жизни, там и Саул за ним гонялся, и другие какие-то вещи. Он говорит, я не могу, если я в доме Божьем, в общении с Богом не побуду, мне плохо от этого. А тебе? Пропустил собрание одно, второе, спевку, ну, занятие, жену работа, жену что там еще, не знаю. Назовите сами, может, напишите для себя, как Господь будет касаться. Ну, может быть, подписать в конце. Честно, не тянет. Я помню этот молодежный месяц, однажды пришел к одному молодому человеку. I hate спевка. Часть на английском, часть на русском. Я ненавижу спевку. Не тянет, мне понравилось. Мне нравится, когда молодежь честно говорит. Это ужасно, но это честно. Может, это будет время осознания, когда хоть напишешь. А что же я написал? Это же ужас, что я написал. Когда-то же придет это осознание. Ну, написал то, что в душе есть. А этот говорит, а я люблю. Позовите меня на спевку, позовите меня на разбор, позовите меня куда угодно, в Дом Божий. Если только вы меня остановите, мне плохо. Я не нахожу места себе. Общение с Богом тянет человека. Следующая святая жизнь – это демонстрация почтения. Я привожу этот знакомый вам текст Писания, очень простой, очень доступный. Позвали сыновей из дома Реховитова, ставят перед ними вино и говорят, давайте выпьем вина. И вдруг они потрясающую фразу произносят. Наш дед, наш отец, мы не пьем, и наших дочерей и детей учим не пить. Почему? Я выделил для вас. Отец наш дал нам заповедь. Что за взаимоотношения с отцом? Что такое сегодня для молодежи? Не пиво не выпить. Кто узнает, отец или мать? Да и не разнюхают даже. Да не в этом дело. Это заповедь для тебя. Ты чтишь отца или нет? Христос говорит, я чту отца моего. Поэтому для меня то, что он говорит, это заповедь им является. Это для меня является направлением жизни. Я не могу без этого жить. И они говорят, это нам заповедь отца дал, отец дал. И поэтому мы послушались. Почему вы послушались вашего деда? Почему вы послушались вашего отца? Так много сегодня по этому поводу вопросов. А это время меняется или что-то. Я спрашиваю, почему у них при измене времени, при измене того, что вокруг происходит, всем можно, там написано об этом, и дома садить, строить, и виноградники садить, и вино пить, и прочее, прочее. Они говорят, нам нельзя. Кто вам это сказал? Отец. Отцу отец рассказывал, дед сказал. Так дед же уже не модный. Это же уже прошло. Представьте себе сейчас ваших дедов. Что они в то время понимали, ваши деды, наши деды? Что они в жизни понимали? Да они понимали, что пить нельзя. Я на этом примере говорю. И они заповедали своим сыновьям, сыночки, никогда. И сыновья, потому что чтили деда, чтили отца, они сказали, мы никогда этого не сделаем. Вот куда идет общение, вот куда идут взаимоотношения в молитве. Я чту отца моего, я чту деда моего, я чту эти наставления. Он мне дорог, поэтому я не собираюсь переступать. Хоть даже ты в доме Божьем, как священник, говоришь мне сейчас выпить вина. Отец мне сказал, святая жизнь – это демонстрация почтения. Я показываю, что есть тот, кто учит меня, как жить. И я хочу ему угодить моей жизнью. Я не хочу сделать все, что я хочу. Я не хочу сделать все, что люди говорят вокруг делать. Я хочу сделать, как мой отец говорит. И в данном случае я говорю, и земной отец – и мы сейчас выше идем этого уже. строя отношения с Небесным Отцом, и тем более Небесный Отец. Сделали бы это Христос. Вспомните, еще раз мы вернемся, устно вернемся, когда Давид говорит: «Видел я всегда пред собою Господа». Он говорит: «Одесную меня», или там в английском было: «Он меня за правую руку держит». Мне очень понравилось. Молодые люди, в очередной раз, когда идете в магазин куда-то, помните, что Господь за правую руку вас держит. Это понятно или нет? Если кто-то дружит с девушкой и уже идет в свадьбе дело, и рядом Господь идет, за руку держится между вами, как отношения? Обниматься будешь с девушкой? Целоваться будешь? Лазить что-то трогать будешь? А Господь за правую руку держит с тобой, ходит рядом. А вдруг какая-то вывеска мелькнула, там где-то что-то происходит, там блудные места какие-нибудь. Мы читали об этом, об израильском народе. И ты думаешь, зайти, не зайти, а Господь, вспоминаешь, он же за правую руку тебя держит, представьте себе. Это надо просто вытолкнуть руку и сказать: «Господь, подожди немножко, отойди, побудь здесь, я сейчас кое-что сотворю, а потом я поищу твои руки». Найдешь или нет, это большой вопрос. Я опять пример Христа привожу для нас с вами. В Гефсиманском саду написано: «Он с сильным воплем, он со слезами принес молитвы и моления, могущего спасти его от смерти». И Писание говорит: «И услышан был за свое благоговение». В чем это благоговение выразилось? Написано: «Навык послушанию». Вот суть почтения. Благоговение пред Отцом. Будет специальная тема — благоговение в молитве. Это отношение. Я благоговею перед Отцом, я чту его, я боюсь потерять с ним эти отношения. И заканчивая, хочу показать, начну в этой проповеди и закончу в следующей завтра проповеди. Для меня это сильное впечатление произвело пример отношений в молитве в 42-м псалме. Пример отношений в молитве в 42-м псалме. Я очень много хочу у Давида учиться. Это человек был, который близок к Богу и в молитвах, и в жизни его посвященной. И вот я начну читать эти три стиха сегодня для нас с вами. «Суди меня, Боже, и ступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой, истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». Потрясающий псалом. Я бы назвал псалом от депрессии. Я не люблю это слово. Ну, коль вы так называете. Псалом от расстройства. Псалом от сетования. Человек проходил этим путем. Для меня очень важно в контексте увидеть, кто для него отец был. Вы видите, эта ситуация, кто-то на него наступает, наверное, он царем уже был, народ какой-то восстает против него. Есть люди, которые лукавые, несправедливые против него говорят. И он произносит эту фразу: «Я знаю тебя как Бога крепости моей». Что это такое Бог крепости? Что это значит Бог крепкий? Что это в его сознании было? Бог крепкий. Это значит, есть трон там на небесах, когда-то мы предстанем туда, если нормально все с нашей жизнью будет, если мы не отрекемся от него. И там будет трон, и мы поймем, что с этого трона никто никогда Бога не смог сдвинуть. При всем то, что происходит, сатана буйствует, там на небе скинут был, ангелы какие-то, третья их не часть, буйствуют против Бога. Здесь на земле не поймешь, что происходит, и Давид не может понять. Но он знает, что он Бог крепкий, он сидит там на троне. И никто его власть не захватит. Вот почему он чтит отца. Он знает, что ему с этим крепким Богом нужно иметь отношения. Каждый знает, нестабильность – это ужасно. Мы все хотим стабильности. Нам нужен Бог. И если Бог нужен, крепкий Бог. И этот крепкий Бог – Бог Давида, который восседает на своем троне, который всем управляет. И вдруг смотрите, что он говорит. Потрясающие слова. Мне так нравится его отношение. Он искренне разговаривает в молитве с Богом. «Господи, для чего ты отринул меня? Я сейчас не чувствую, что ты со мною. Если ты Бог крепкий, народа не должно быть, который против меня восстает. Ты же крепкий Бог, сделай это. Людей, которые лукавые про меня говорят, несправедливые. Господи, как ты мог допустить? Я же твой друг по сердцу твоему. Я же управляю народом израильским, потому что ты меня поставил. Я не сам себя поставил сюда. Почему это происходит? Ты же крепкий Бог. Разгони всю эту... Какое слово придумать? Нечистоту. Ты же крепкий Бог». А Бог крепкий иногда позволяет случаться тому, что не всегда все по-нашему. И он говорит: «Я сейчас не чувствую тебя. близко. Но ты Бог крепкий. И он говорит, я хожу сетую сейчас. У меня плохое состояние, я не вижу твоего действия. Так в жизни верующих людей бывает. Сейчас он не видит действия Божия. Но вдруг, для меня очень важно, он знает, где для себя открыть Бога. Какие мы счастливые, что мы рождены в верующих семьях, практически все из нас. Мы знаем, где встретиться с Богом. Он знает, куда поведет его свет истины, о котором он просит от Бога. Он говорит, они приведут меня на святую гору твою и в обители твои. Друзья мои, это сегодня сюда. Это сегодня сюда мы пришли. Нам нужна обитель Божия, нам нужно встретиться с Богом. Нам нужен Божий свет, который пролил бы на нашу жизнь свет Божий. Что с нами происходит? С нами ли что-то плохо заблудились мы? Или, может быть, другие обстоятельства просто, которые происходят, но у нас все нормально с Богом. И так бывает. Но он говорит, я знаю, где мне найти. Они приведут меня на святую гору, то есть в Иерусалим я приду. Я войду в храм твой, в обители твои. Мне так нужно, Господи, встреча с тобою. Я хочу, чтобы это осталось для нас как наставлением, как пожеланием изливать пред Богом душу свою. Был момент в моей жизни, один брат подходит и говорит, ну, Игорь Владимирович, я уже к нескольким вот пасторам подходил, а вы знаете, что такое исполняться Духом Святым? Такой вопрос, ну, он друг мой хороший, ну, как немножко, знаете, так вот, типа, я знаю, а ты вот, наверное, не знаешь. И правда не знаю. Если по большому счету сказать, я не знаю. Я говорю, знаешь, я тебе просто один случай расскажу. Буквально недавно я утром читал Библию, как обычно это делал, по обычаю. А мне плохо на душе было. У меня есть церковь молодежь, которая сюда не приехала, за которой сердце разрывается. Я в постах время провожу, в молитвах, я им текстую. Давайте встретим с пастором. Приходи. Ай, что мне с тобой встречаться? Я знаю, у меня все нормально с Богом. Такие. Есть члены церкви взрослые, которые так живут. А я как пастор, у меня сердце разрывается. И я думаю, наверное, я плохой пастор. Не получается у меня влиять на людей. Не получается всех позвать в церковь. Не получается всех позвать на служение. Господи, как влиять на них? Я не знаю, я совершенно невлиятельный. И у меня пришло такое плохое настроение, можно сказать, частью разочарования какое-то. Я не могу точно слово подобрать. И вдруг я читаю текст Писания, и он говорит, народ, изливайте пред ним сердце ваше. Сердце, я правильно говорю слово? Я забыл точно. Душу или сердце? На меня как-то это повлияло, слово прочитанное. Изливайте пред ним. Мне Библия говорит, Бог из Библии говорит, излей предо мной душу твою. Я встаю тут же на колени возле диванчика, как начал изливать. Я не помню, сколько времени простоял. Из-за того, из-за другого, за пятого, за десятого. Все, что мог, излил. Откуда это пришло? Я этому человеку отвечаю. Я говорю, я не знаю, как я исполняюсь Духом Святым. Точнее, что это такое до конца. Но я вот такой опыт имею. Когда я читаю Слово Божие, вдруг из него прям приходит тебе побуждение, что сделать надо. И ты прям берешь это, делаешь, и встаешь с молитвы и говоришь, Господи, ты крепкий Бог. Я-то не крепкий. Я-то не могу уследить за всем. Я не могу всем повелевать. Я не могу все обстоятельства создать так, чтобы меня слушались. Да и ты не можешь так все сделать, чтобы тебя все слушались. Не знаю почему. Потому что не авторитет Бог для некоторых. Как иметь общение с Богом? Почтить Его как Бога. Как это сделал Давид. И даже когда трудно было, он сказал, Господи, на душе моей плохо, но я пойду к Тебе. Мне другой Бог не нужен. Помните, он говорит, я даже возлияние чужим богам никогда не возлию. Это не мое. Я, если и пойду, даже я не все понимаю в жизни, но я пойду к Тебе, к Богу. И завтра мы до конца посмотрим этот 42-й псалом. Аминь.